И ты думаешь, Саша? А ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, значит, все благополучно в городе. Француженка подала Адоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой. — Куда ты? — спросил Голицын. — Домой. — Зачем? — На канапе лежать да конфетки сосать. Умнее ничего не придумаешь, — рассмеялся Адоевский, пожал ему руку и вышел. А Голицын опять присел к столику, устал, глаза отяжелели, веки слипались. — Как бы не заснуть, — подумал он. Белая душная вата наполнила комнату, где-то близко была Маринька, и он звал ее, но вата заглушала голос, а над самым ухом его ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала: «Ничего не будет, ничего не будет». Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам и смотрели на улицу. Но в низеньких, почти в уровень с тротуаром окнах, мелькали только ноги бегущих людей. Куда они? Раздавили. Ограбили! Пожар! Бунт! Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший, кинулся на улицу. «Бунт! Бунт!» — услышал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского по Адмиралтейской площади к Гороховой. «Ах, беда, беда! Да что такое? Гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу. Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином, тащат с собой. А кто же государь, скажите на милость? Николай Павлович». «Константин Павлович». «Нет государя». «Ах, беда, беда!» Добежав до Гороховой, Голицын услышал вдали барабанную дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Все ближе, 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 и вдруг земля загудела от тысяченогого топота. Воздух потрясся от криков оглушающих. «Ура! Ура! Ура, Константин!» Наклоняясь низко, точно падая, со штыками наперевес, с развивающимся знаменем, батальон лейб-гвардии московского полка бежал стремительно, как в атаку или на штурм невидимой крепости. «Ура! Ура! Ура!» — кричали солдаты неистово, и рты были разинуты, глаза выпучены, шеи вытянуты. Жилы напружены с таким усилием, как будто этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-желтые низенькие домики Гороховой глядели на невиданное зрелище, как старые петербургские чиновники на светопреставление. Толпа бежала рядом с солдатами. Уличные мальчишки свистели, свиристели и прыгали, как маленькие чертики. А три больших черта, три штабс-капитана, неслись впереди батальона. Александр и Михаил Бестужевы подняли на концах обнаженных шпаг треугольные шляпы с перьями, а князь Щепин-Ростовский махал окровавленную саблею, только что зарубил трех человек до смерти. Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми восторженно неистово. «Ура, Константин!» Глава вторая. С Гороховой повернули налево, мимо дома Лобанова и забора Исаакия на Сенатскую площадь. Здесь у памятника Петра остановились и построились в боевую колонну лицом к Адмиралтейству, тылом к Сенату. Выставили цепь стрелков-разведчиков, а внутри колонны поставили знамя и собрались члены тайного общества. Тут за стальную оградою штыков было надежно, как в крепости, и уютно, тепло, теплотой дыхания человеческих надышено. От солдат пахло казармою, ржаным хлебом, тютюном и сермягою, а от маменькиного сынка Адоевского — тонкими духами пармскую фиалкую. и вещим казалось Голицыну это соединение двух запахов. Члены тайного общества обнимались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми, узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили спеша, перебивая друг друга, бессвязно, как в бреду или пьяные. — Ну что, Сашка, хорошо ведь? Хорошо, а? — спрашивал Голицын Адоевского, который, не доехав из кофейной до дому, узнал о бунте и прибежал на площадь. — Хорошо, Голицын, ужасно хорошо. Я и не думал, что так хорошо, — отвечал Адоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой ленточкой. — Ага, лимонные кисленькие, — рассмеялся Голицын. — Ну что, будешь, подлец, на канапе лежать да конфетки сосать? Смеялся, чтобы не заплакать от радости. «Женюсь на Маринке, непременно женюсь», — вдруг подумал и сам удивился. «Что это я? Ведь умру сейчас. Ну, все равно, если не умру, то женюсь». Подошел Пущин, и с ним тоже поцеловались трижды, похристосовались. Началось-таки, Пущин, началось, Голицын. «А помните, вы говорили, что раньше 10 лет и подумать нельзя?» — Да вот, не подумавши, начали. — И вышло не ладно? — Нет, ладно. — Все будет ладно, все будет ладно, — твердил Оболенский, тоже как в беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что, глядя на него, у всех становилось светло на душе. А Вильгельм Кюхельбекер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на площадь извозчик из саней вывалил. «Ушибся? Нет, прямо в снег, мягко. Как бы только пистолет не вымок». «Да ты стрелять-то умеешь?» Метил в ворону, а попал в корову. «Что это, Кюхле, какие с тобой всегда приключения?» «Смеются тоже, чтобы не заплакать от радости», — подумал Голицын. Похоже было на игру исполинов. Огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость. Забравшись за решетку памятника, Александр Бестужев склонился к подножью и проводил взад и вперед лезвием шпаги по гранитному выступу. «Что ты делаешь?» — крикнул ему Адоевский. «Я о гранит скалы Петровой оружие вольности точу», — ответил Бестужев стихами торжественно. «А ты, Голицын, чего морщишься?» — заметил Адоевский. «Бестужев молодец. Полк взбунтовал. А что поактерствовать любит, так ведь мы и все не без этого. А вот все молодцы». Князь Щепин после давешнего бешенства вдруг ослабел, отяжелел, присел на панельную тумбу и внимательно рассматривал свои руки в белых перчатках, запачканных кровью. Хотел снять, не снимались, прилипли. Разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки снегом, чтобы смыть кровь. «Все будет ладно», — повторил Адоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина. «И это тоже ладно?» «Да, и это. Нельзя без этого», — ответил Голицын и, почему-то заговорив об этом, взглянул на Каховского. В нагольном тулупе с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и 2 пистолета, Каховский стоял поодаль от всех, один как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него, и в голодном, тощем лице его, тяжелом-тяжелом, точно каменном, с надменно оттопыренную нижнюю губою и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, что-то дрогнуло, как будто хотело открыться, и не могло. И тотчас опять отвернулся, угрюмо потупился. «Не с вами, не с вами, никогда я не был и не буду с вами», — вспомнились Голицыну вчерашние слова Каховского, и вдруг стало жаль его нестерпимою жалостью.